Глава третья. Летиция де Дорн. Моментально, сменяя друг друга с непостижимой быстротой, перед взором моей души пронеслась череда ярких картин. Жизнь девушки по имени Летиция была прочитана мной словно книга с первой и до последней буквы. Если мой избранник не оттолкнул и не сбросил меня хотя бы в течение одной секунды, этого довольно. Процесс сопереливания двух ки почти мгновенен. Попробую рассказать, как это происходит. Хоть слова и не способны передать состояние абсолютного познания. Сначала я услышал, нет, не услышал, а узнал полное имя своей новой питомицы. Летиция Корнелия Анна фон Дорн, а не де Дорн. Вот как ее звали. А дальше яркие вспышки, будто зарницы в небе. Повторяю, я увидел и познал всю ее жизнь и мог бы ее пересказать до малейших несущественных подробностей. Но хватит и нескольких образов, выхваченных наугад. Иначе рассказ растянулся бы на все 25 лет, прожитые Летицией. Вот небольшой серокаменный замок на холме в окружении дубовых лесов и зеленых полей. У ворот на сломанном подъемном мосту стоит рыжая девочка в простеньком платье и отчаянно машет рукой вслед удаляющемуся всаднику. Это ее отец, Фердинанд фон Дорн. Он едет навстречу восходящему солнцу, и вся его фигура кажется вытканной из ярких лучей. Сверкает аграф на шляпе, сияют шпоры и эфес шпаги, отливает золотом круп и гренивого коня. Про всадника я знаю многое. Столько же, сколько знает про него моя питомица, которая любит этого человека больше всего на свете. Не за то, что он дал ей жизнь и нарек красивым именем Летиция, по латыни оно значит «радость», а потому что Фердинанд фон Дорн излучает счастье. Он и в самом деле будто сшит из солнечного света, и восход тут ни при чем. У Фердинанда золотисто-рыжие волосы, которые с возрастом обретут оттенок благородной бронзы. У него солнечный смех, искрящиеся весельем глаза и лучезарная улыбка. Есть люди, которых жалует фортуна. Во всяком случае, в этом уверены окружающие, которые испытывают по отношению к баловням удачи лютую зависть, смешанную с восхищением. Вообще-то, ударов судьбы на их долю приходится не меньше, чем улыбок, просто счастливцы никогда не унывают и не жалуются. Несчастье они сбрасывают с себя недоуменным пожатием плеч, а в счастье запахиваются, словно в ослепительно нарядный плащ. Они не удостаивают замечать невзгод, и так до самой своей смерти. Если кому-то на земле и нужно завидовать, то обладателям этого чудесного дара. Фердинанд фон Дорн родился вторым сыном в некогда богатой и славной, но захудавшей швабской семье. Никакого наследства ему не досталось, лишь боевой конь. Но Фердинанд говорил, что его в любом случае не прельщает скучная участь землевладельца, а конь чудо как хорош. На таком превосходном скакуне милое дело отправиться на войну и сделать блестящую военную карьеру. И так вкусно он это рассказывал, что остальные братья ему завидовали, даже старший, наследник родового замка. Никто не сомневался, что везунчик станет полковником, а то и генералом. Но в первую же кампанию Фердинанд был ранен. Пуля пробила ему легкое, и он чуть не умер, а когда вылечился, с армией было покончено. Какая тут воинская служба, если при малейшей простуде начинается жестокий затяжной кашель? Другой бы пал духом, опустил руки, но не таков был Фердинанд фон Дорн. Он твердил лишь о том, как несказанно ему повезло, с пробитым легким и жив, чудо из чудес. И вообще, солдатская карьера хороша для людей порывистых и бесшабашных, вроде брата Корнелиуса, а для настоящего мужчины истинное счастье заключается в семейной жизни. Подобными речами и своей сияющей улыбкой Фердинанд покорил сердце богатой невесты. Женился, произвел на свет двух сыновей и дочь. А тут еще скончался бездетным старший брат Клаус, и счастливое семейство поселилось в дорновском фамильном замке Теофельс. Фердинанд отремонтировал и украсил дедовское гнездо, привел в порядок хозяйство и зажил образцовым помещиком на зависть знакомым и соседям. Но и эта стезя, подобно военной, его подвела. Оспенный мор унес жену с сыновьями, изрыл красивое лицо фон Дорна рытвинами и пощадил только маленькую дочку. Обычный человек сошел бы от горя с ума, но вечный счастливец и тут не утратил бодрости. «Да я в рубашке родился», — не уставал повторять он. «Во-первых, обманул лекарей и не умер. Пусть метки на лице будут постоянным напоминанием об этом подарке судьбы. Во-вторых, уцелела моя крошка Летиция. Даже личико не пострадало, это ли не чудо? В-третьих же, глупо сидеть в глуши барсуком, зарывать свой талант. Есть вещи увлекательней яровых и озимых, например, карьера дипломата». И он поступил на службу к электору баварскому. Странствовал по свету, выполняя неофициальные, часто рискованные поручения. Если удачно с ними справлялся, все говорили, что советник фон Дорн невероятно везуч. Если миссия проваливалась, говорили: «Везет Дорну, как это он только жив остался». На рассвете дня, который я описываю, Фердинанд отправляется в очередное путешествие, из которого бог весть, когда вернется, а может, не вернется вовсе. Рыжей девочке ужасно хочется, чтобы он обернулся. Хочется его окликнуть, но она не решается. Машет рукой, по искаженному личику текут слезы. Но всадник не оборачивается. Он уже забыл о сером замке, о рыжей девочке. Его манит сверкающая солнечными искрами дорога. Другая картинка. Девочки-подростки, все в одинаковых коричневых платьицах с белым кружевным воротничком, сбились в кучку у подоконника и смотрят, как по узкой улице фламандского города движется свадебный поезд. В открытом экипаже едут молодые, он очень хорош, валом плащей, треуголки с перьями, она в пышном бело-серебряном наряде. У всех пансионерок одинаковое выражение лиц, мечтательно восторженное. Нет, не у всех. Долговязая худышка сложила губки коромыслом, а рыжеватые бровки — домиком. Бедняжка знает, что некрасиво. Никогда ей не ехать в белом гипюре под приветственные крики рядом с писаным красавцем. Еще. Летиция подросла. Уже девушка. Высокая, стремительная в движениях, с загорелым лицом и облупившимся от солнца носом. Она ловко сидит в седле, не амазонкой, а по-мужски, потому что одета в кюлоты и рубаху. Ей ужасно нравится носить старые вещи отца. Рядом, тоже верхом, Фердинанд. — Не трусь, — говорит он, — ты из рода Дорнов. Вперед! Ей очень страшно. Но она гонит коня к барьеру, дереву, поваленному бурей. Не выдерживает, зажмуривается. Лошадь чувствует состояние всадницы и перед самым препятствием делает свечку. Будто памятью собственного тела я ощущаю удар о землю, черноту обморока. Потом вижу над собой нахмуренное лицо отца. Первое чувство — паника. Он разочарован. — Я попробую еще раз, — говорит девушка. Снова разгон, но теперь она глаз не закрывает. Полет перехватило дыхание. И обжигающее счастье. Я сделала это. Он может мной гордиться. Опять вдвоем с отцом. Фердинанд фон Дорн пытается делать свирепое лицо, что у него плохо получается. — Я проткну тебя, как перепелку! — рычит он, размахивая шпагой, на острие которой насажена винная пробка. Но если клинок пробивает защиту и бьет в живот или грудь, это все равно очень больно. Летиция уворачивается, парирует удары, а стоит противнику ослабить натиск, немедленно переходит в контратаку. Фердинанд доволен. Барышне полезно прикидываться слабой и беззащитной, чтобы дать возможность мужчинам проявить рыцарство, говорит он во время паузы, закуривая трубку. Однако нужно уметь за себя постоять. Не всегда рядом с тобой окажется рыцарь. Если у тебя нет оружия, бей обидчика носком в голень или коленкой в пах и тут же лбом или кулаком в нос. На такие удары большой силы не нужно. Дочь кивает. Думает, он знает, что у меня никогда не будет мужа, поэтому и учит. И очень хорошо, что не будет. Теперь мне понятно, почему кривой волк потерпел на испанской набережной столь быстрое и позорное поражение. Больше всего картин, где Летиция одна. Собственно, она почти всегда одна. С книгой в саду. Зимой у окна смотрит на пустое поле. Вот поле стало зеленым, уже весна, но девушка сидит в той же позе. Иногда она держит в руках письмо и улыбается. Это прислал весточку отец. Но чаще пишет сама. Я без труда могу заглянуть ей через плечо и проследить за кончиком пера, выводящего на бумаге ровные строчки. Умоляю вас, батюшка, не верить мягкости константинопольского климата. Я прочла, что ветер с Босфора особенно коварен в жару, ибо несомая им прохлада, кроме приятности, таит в себе опасность простуды, столь нежелательной при вашей слабой груди. Или другое письмо, более интересное, но пронизанное горечью. Милая Беттина, в отличие от тебя, я предпочту прожить свой век старой девой. Радости материнства, в коих ты чаешь найти утешение, кажутся мне сомнительными. Они вряд ли способны оправдать тяготу жизни с супругом. Ведь мужчины грубы, хвастливы, жестоки. Они считают нас глупыми и ни на что, кроме деторождения, негодными. А сами очень плохо умеют распорядиться властью, которую захватили. Впрочем, не буду с тобой лукавить. Когда я вижу красавца с умным лицом и гордой осанкой, в особенности, если у него еще зеленые глаза, мое дурацкое сердце сжимается и ёкает. Но, по счастью, зеленоглазые красавцы на моем пути попадаются редко, и я всякий раз нахожу в них какой-нибудь изъян. Зелен виноград. Скорее бы уж миновала молодость, проклятый возраст, почему-то называемый золотой порой жизни. Единственный мужчина, с кем я хотела бы жить, мой дорогой отец. Скоро ему наскучит странствовать, он вернется в Теофельс, и тогда я буду совершенно счастлива. Письма, одинокие прогулки верхом, книги, снова письма. Дни жизни Летиции окрашены в неяркие цвета, светло-зеленый, блекло-желтый, серый. Или мне это кажется, потому что я привык к сочным краскам южных морей. Потом гамма вдруг меняется, мир чернеет, будто погрузившись в мрак ночи или затмения. Я вижу Летицию с отцовским письмом в руках, опять, но она не улыбается, а плачет. Фердинанд фон Дорн пишет, что ему опять невероятно повезло. Он вел тайные переговоры с турками ввиду надвигающейся войны и получил некоторые очень важные гарантии для своего государя. Правда, на обратном пути корабль был захвачен марокканскими корсарами, но судьба и тут не оставила своего любимца. Он один из немногих остался жив, и хоть в настоящее время содержится в темнице, в малоприятных условиях, но уже сумел договориться о выкупе. Нужно собрать и доставить в марокканский порт Сале 5000 французских ливров. Придворная канцелярия, конечно же, не пожалеет такой пустяшной суммы за освобождение дипломата, столь много сделавшего ради славы и прибытка его высочества курфюрста. О, я хорошо знаю, что собой представляют марокканские корсары из страшного города Сале. От одного этого названия бледнеют моряки всей Европы. Морские разбойники Барбарии бесстрашны и дики. Их флаг — отсеченная рука с ятаганом. Низкие проворные корабли мавров шныряют вдоль побережья Иберии, Франции и Англии, добираясь даже до Ирландии. Ужаснее всего, что охотятся они на людей. Повелитель марокканских исчадий ада, султан Мулай Исмаил, требует от своего порта Сале платить подать живым товаром. Султану нужны женщины для гаремов и рабочие руки. А еще белые пленники нужны Мулаю, чтобы продавать их христианским монархам за выкуп. Обычная цена за голову 800 ливров. Так что Фердинанда фон Дорна, видно, сочли важной птицей. Сомнительное везение. С другой стороны, иначе его не оставили бы в Сале, а отправили в цепях вглубь Барбарии, в город Мекнес, где султан строит посреди пустыни огромный город-дворец с протяженностью в 300 миль. Про Мулай Исмаила известно, что он свиреп и непредсказуем. Каждый день он кого-нибудь убивает собственноручно, за мелкую провинность или просто так, для забавы. Подданные с трепетом ждут, в каком одеянии султан нынче выйдет. Если в зеленом, значит, смертей будет немного. Если в желтом, жди большой беды. Из всех иноземных владык Мулай считает себе равным только короля солнца, и потому французские корабли могут плавать по Средиземному морю и Бискайскому заливу без страха. Без опаски заходят они в марокканские порты. В этом арматор Лефевр не солгал. Однако я отвлекся. На письме из Сале картинки не закончились, но темп их убыстрился. Все последние месяцы Летиция жила, словно сотрясаемая лихорадкой. Я увидел кабинет в Мюнхене, услышал равнодушный голос, объясняющий, что турецкая поездка господина фон Дорна была неофициальной, и потому казна не несет за нее никакой ответственности. Мелькнула одутловатая физиономия с подшмыгивающим мясистым носом. Господин Мюнхле, сводный братец. Зазвенели монеты, ссыпаемые из кожаных мешочков в сундук. По ухабистой дороге понеслась кожаная карета, из-под которой летели брызги. Небо висело над зимними полями мокрой мешковиной. Летиции надоело обивать мюнхенские пороги. Она решила, что выкупит отца сама. Списалась с арматором из главного французского порта Сен-Мало, заложила кузену родовой замок и отправилась спасать того, ради кого не жалко ничего на свете. Ну что сказать? Мне чрезвычайно понравилась моя новая подопечная. Видимо, зря я потратил столько лет своей жизни исключительно на мужчин. Если остальные женщины похожи на Летицию де Дорн, — подумал я, — они действительно являются лучшей половиной человечества. Моя питомица не только смела и самоотвержена в любви, она еще и умна. Ее изначальный расчет был правилен. Именно через мореходов из Сен-Мало и следует действовать. Если бы война не положила конец морской торговле, план легко бы осуществился. Что же до предложения Лефевра, мне оно показалось нечестным. Я немного разбираюсь в расценках и обыкновениях корсарского промысла. Если б я умел говорить и имел соответствующие полномочия, то сумел бы существенно сбить запрошенную цену. В конце концов, Лефевр — не единственный арматор в городе. Да и репутация у него, сколько мне известно, не самая хорошая. Милое бедное дитя, как же тебе трудно в этом чужом и непонятном мире. Я помогу тебе. Я сделаю все, что в моих силах. Хватило нескольких секунд, чтобы я проникся интересами и заботами моей Летиции. Счастье и огромное везение, что она не сбросила меня со своей груди ни в миг самого сопереливания душ, ни после.